Вывод советских войск из Афганистана, начавшийся в 1988 году, никак не походил на бегство. Мы спокойно и достойно вышли из страны, которую, внимание, в целом контролировали на тот момент. Мне никто до сих пор так и не объяснил, отчего только российская или там советская война – это вот ужасно плохо, а если война – это не российская или не советская, какая-нибудь американская, британская или израильская, то эта война – ну, ничего такая война, войнушечка такая. Можно даже не слишком обращать на нее внимание. Слава советской армии, она была нереально крутая. Мы даже на исходе советской державы показали в Афганистане высший класс, добившись того, что все эти чертовы демократии добиться были не в состоянии, когда они туда ввели войска. И российской армии тоже слава. Она унаследовала многие прежние традиции, многому научилась и многому учится прямо сейчас. Встретились тут в очередной раз под включенные видеокамеры иноагент, а также телеведущий, музыкальный продюсер и актер Михаил Козырев и Борис Гребенщиков, тоже иноагент, поуехавший музыкант, лидер группы «Аквариум». Ну и как в этих кругах водится, Михаил Козырев, ласково глядя на Гребенщикова, спросил его: «Боря, ну вот эти твои бывшие коллеги, поддержавшие СВО, рок-музыканты, они что, они разве не знают, что рок – это вообще музыка пацифизма? Что рок с войной в принципе несовместим?» И Гребенщиков, также ласково глядя на Козырева, согласно моргал, а потом многословно отвечал, мол, да, 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 конечно, рок и война несовместимы.
У меня создается впечатление, что для людей, которые хотели заниматься рок-н-роллом в моей стране, гораздо важнее было правильно снять аккорды и достичь правильного звучания, чем понять некую суть этого явления, которое не может быть провоенным. Она изначально, эта суть, антивоенная. Но мне кажется, что многие люди, которые сейчас обернули свою сторону под буллитеру Z, они не задумывались об этой сути. Вообще. Потому что достаточно было, что мы звучим, как они. Прав я или нет, как тебе кажется?
Более того, я, с твоего позволения, еще раз вспомню эту историю, что я сам за мир, но работаю в гестапо, потому что деньги нужны. Вот, по-моему, вот это описание все исчерпывающе передает.
Ну что ж, 25 декабря 2023 года исполнилось 45 лет со дня ввода советских войск в Афганистан, а 15 февраля текущего года 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В этом контексте мы и хотим поговорить. Не столько даже об афганской войне, хотя и о ней тоже, сколько о нашем доморощенном пацифизме, который выглядит не то чтобы странно, а, пожалуй, даже глупо, а иногда даже подло. Сейчас объясним, почему. Война – это, конечно, плохо. Рок-н-ролл – это, конечно, хорошо. Но мне никто до сих пор так и не объяснил, отчего только российская или там советская война – это вот ужасно плохо, а если война – это не российская или не советская, какая-нибудь американская, британская или израильская, то эта война – ну, ничего такая война, войнушечка такая. Можно даже не слишком обращать на нее внимание. Помню несколько вещей из своей советской юности, пришедшейся как раз на вывод советских войск из Афганистана. Помню, как все тот же Борис Гребенщиков в старинном фильме документальном 1987 года «Рок» исполнял песню Александра Вертинского. «Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть недрожащей рукой». Все, конечно, понимали, что хоть песня и старая, а Гребенщиков поет о другом. Поет он про Афганистан.
«Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть недрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и не нужно опускали их в вечный покой.
Но если б только Гребенщиков, друг Владимира Семеновича Высоцкого, художник Михаил Шемякин, рассказывал, как Владимир Высоцкий буквально рыдал, получая в 1980 году европейские новости из Афганистана. Где-то во французской, самой честной и независимой в мире прессе, Высоцкий увидел фотографию сгоревшей якобы от советского обстрела афганской девочки и пришел в тяжелейшее душевное расстройство. Кто и как на самом деле эту девочку убил, мы не знаем, хотя теперь уже научены горьким опытом европейского вранья. А тогда советские граждане были очень доверчивы, они были очень наивные. Советская пропаганда с утра до вечера объясняла советским гражданам: не будьте такими доверчивыми. Но они все равно приедут за рубеж, увидят одно фото и верят этому фото безоговорочно. Даже очень умный, очень мудрый Высоцкий. Другой знакомый Высоцкого, цитирую, вспоминает: там, где у него обычно лежали пластинки, стоял почему-то приемник. Уже не в первый раз передавали это сообщение об Афганистане. Володя ругался, отчаянно ругался, узнав о вводе войск. Конец цитаты. Михаил Шемякин снова вспоминает. События в Афганистане потрясли его. Закрыв лицо руками, он почти кричал: «Я не могу после этого жить там, не могу больше». Жить ему, к слову, оставалось совсем недолго. Да и не верим мы, что Высоцкий мог бы куда-нибудь уехать. Но, тем не менее, риторический вопрос задать можно. А где, Владимир Семенович, где жить-то? Что это за страна такая благословенная, куда можно было бы съехать из Советского Союза, который войну затевает то здесь, то там? Гребенщиков вот уехал недавно в Лондон или куда-то там еще уехал и разговаривает, отекая благостью, с Козыревым о том, что рок, он всегда про мир. Ну ладно, рок он про мир, чего, впрочем, не скажешь о поэзии Пушкина, или Блока, или Гумилева и так далее. Это же русский рок, он, наверное, и к русскому слову имеет отношение, а не только к электрическим гитарам. Но мы все равно готовы принять это к сведению. Да, рок за мир. А мир, в котором этот самый рок живет, он за что? Американский мир, британский, вообще европейский, израильский, он сообразуется с позицией рока, который за мир? Или не слишком с этой позицией сообразуется? В общих чертах напомним, как было дело. В 1978 году в Афганистане произошла революция. Вскоре была основана Народно-демократическая партия Афганистана – НДПА, провозгласившая образование Демократической Республики Афганистан. Новая власть решила строить социализм. Для Советского Союза любой социалистический строй в мире автоматически означал союзник. Собственно говоря, несмотря на то, что сами мы в 1991 году от социализма добровольно отказались, оставшиеся мировые социалистические режимы с 2022 года являются главными нашими деловыми партнерами, нашими товарищами и нашими друзьями от Китая и Северной Кореи до Венесуэлы, Никарагуа и Кубы. Но вернемся в 1978 год. Идейным лидером партии был Нур-Мохаммед Тараки. Ему противостояли радикальные исламисты, сформировавшие множество отрядов так называемых маджахедов – душман. Этих самых маджахедов, как и нынешние, кстати, украинские войска, явно и тайно поддерживал весь американский блок. Афганские социалисты запросили у Советского Союза помощи. Советский Союз долго думал. Возглавлял НДПА Хафизулла Амин. Советская военная разведка получила сведения, что Амин тайно ведет переговоры с американцами, и американцы якобы уже готовы перекинуть свои войска в Афганистан. Об этом мы, конечно, не могли предупредить ни Высоцкого, ни Гребенщикова, ни советскую интеллигенцию, да они бы и не поверили. Ну и советская власть решила Амина устранить. Что и случилось в результате операции «Шторм-333». 27 декабря советская штурмовая группа, спецназ ГРУ, КГБ, десантура и мусульманский так называемый батальон численностью около 700 бойцов за 45 минут взяли Аминовский дворец Тадж-Бек, который охраняло, между прочим, более 2000 человек. Эта операция вошла во многие учебники военного дела, мировые. Советский спецназ потерял при штурме 11 человек, охрана Амина до 350 человек. Место Амина занял лояльный Советскому Союзу Бабрак Кармаль. Самой первой по воздуху в Афган была переброшена 13-я воздушно-десантная дивизия, которая взяла под контроль аэропорт Кабула. Следом за ней в Афганистан через пограничную реку Амударья переправилась 108-я мотострелковая дивизия. Другие соединения шли следом, занимая крупные населенные пункты и важные позиции. Первые активные бои с отрядами маджахедов начались уже 27 декабря. Мы воевали за афганский социализм и за Кармаля, в то время как НАТО поставляло противникам Кармаля и социализма, душманам, самое современное вооружение, среди которого особое место занимало ПЗРК «Стингер». Именно благодаря «Стингерам» душманам удалось снизить эффективность основной ударной силы советской армии, которую представляла собой наша авиация. Но страны НАТО помогали маджахедам не только оружием. Они организовывали лагеря, где так называемая «оппозиция» проходила военную подготовку. Спецслужбы США и Великобритании осуществляли засылку американских и британских диверсантов. В итоге за 10 лет изнурительной советско-афганской войны мы потеряли 15 тысяч человек. А маджахеды, по разным данным, потеряли от 60 тысяч до 100 тысяч человек. Долгое время считалось, что советская кампания в Афганистане была неудачной. Но, как говорится, все познается в сравнении. В 2001 году в Афганистан ввели войска Соединенные Штаты Америки. Уж они-то должны были показать всему миру мастер-класс. Американские войска находились в Афганистане 20 лет. Обычно сразу говорят, русские вот потеряли 15 тысяч человек, а американская группировка всего 3,5 тысячи человек. Тут что надо понимать? Советский Союз не вовлек в войну своих союзников по Варшавскому договору. А на территории Афганистана столкнулся Советский Союз не только с сопротивлением душманов, но и с их поддержкой со стороны Западной Европы, США и Пакистана. В отличие от нас, США затянули туда множество своих союзников по НАТО. При этом, если за душманами, когда мы там воевали, торчали американские уши, мы в те 20 лет, пока там была Америка, в афганские дела не лезли. А то бы мы, конечно, существенно увеличили цифру их потерь, прямо говоря. Но мы не слали туда диверсантов, не поставляли оружие и не готовили специалистов, и не совершали теракты. Единственный показатель, который можно адекватно оценивать и сравнивать, это результат военного вмешательства. Именно результат вмешательства США является просто катастрофическим. За 20 лет военного присутствия им не удалось создать ни сколько-нибудь боевую армию местную, ни жизнеспособные государственные и силовые местные структуры. В то время как Советский Союз сумел все это создать за меньший в несколько раз срок. Правительство Наджибулы, поддерживаемое Советским Союзом, даже после вывода наших войск продержалось до 1992 года. И продержалось бы и дольше, если бы правительство уже Российской Федерации, возглавляемое Ельциным, не прекратило бы оказывать афганскому лидеру Махамбету Наджибуле военную помощь. Ельцинский министр иностранных дел Андрей Козырев заявил тогда: «В Афганистане все готово к урегулированию, мешает только советская поддержка экстремистов во главе с Наджибулой». Конец цитаты. И помощь Москвы прекратилась. Мы повели себя как черти, как конченые черти. Мы просто сдали своего партнера. Этот Козырев, этот откровенный американский агент, который заведовал, боже мой, нашей внешней политикой, теперь живет в США. После осуществленного нами предательства Наджибула укрылся в здании миссии ООН в Кабуле, где пребывал до 1996 года, пока не был убит захватившими власть талибами. Но это уже было в самый разгар российской, так сказать, демократии. Советский Союз за эту подлость ответственности не несет. Советский Союз до последнего стремился сохранить лицо. Вывод советских войск из Афганистана, начавшийся в 1988 году, никак не походил на бегство. Мы спокойно и достойно вышли из страны, которую внимание в целом контролировали на тот момент. Чего никак нельзя сказать об армии США и оставшихся там сил коалиции.
Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас.
Это была последняя ночевка наших солдат на афганской земле. Последняя перед первым для них днем мира. По-разному заканчиваются войны. Это кончалось вот так, в заранее определенный день и в обусловленном месте на советской границе. Ровно 11 месяцев назад в Женеве была названа дата 15 февраля. И вот сегодня на солдатских календариках вычеркнут последний день, отделявший теперь уже всех наших воинов от встречи с Родиной. Разве кончится эта война, пока живы матери и жены погибших, их дети, ставшие сиротами, пока еще не дан им четкий и ясный ответ на вопрос: во имя чего?
Американцы, как мы помним, бежали. Едва успел последний американский солдат покинуть территорию Афганистана, как Кабул был взят талибами без боя. А подготовленная якобы американцами 300-тысячная афганская армия просто куда-то испарилась. Вот так было. Вот так надо сравнивать.
Паника в аэропорту Кабула. После захвата президентского дворца талибами тысячи людей пытаются покинуть Афганистан. В давке погибли 3 человека. Еще 3 попытались зацепиться за шасси взлетавшего самолета и разбились. Сообщается, что взявшие на себя охрану терминала на время эвакуации иностранных дипломатов и граждан американские военные расстреляли 2 вооруженных мужчин.
Когда мы ввели войска в Афганистан, огорчились, помню, не только представители советской интеллигенции. США объявили санкции против Советского Союза и призвали к бойкоту Олимпийских игр в Москве 1980 года. И нас действительно бойкотировали. США, Канада, ФРГ, Норвегия, Албания на нашу Олимпиаду вообще не явились. О, этот прекрасный свободный мир, подаривший нам жвачку, демократию, рок-н-ролл и санкции. Он такой принципиальный. В очередной раз напомню, что с 1947 года по 1989 американцы предприняли 72 попытки государственного переворота в чужих странах. 66 попыток было тайных, 26 попыток было успешных. Это вот та самая страна, что дала миру Элвиса Пресли и Боба Дилана. В 1961 году американцы провели операцию в заливе свиней, вторжение на Кубу с целью свержения действующей власти, но проиграли. 17 мая 1962 года корпус американских экспедиционных сил в количестве 5000 человек был высажен на территории Таиланда. С октября 1962 до 1975 года США многократно вмешивались во внутренние дела Лаоса с целью поддержать антикоммунистические силы внутри страны. 28 апреля 1965 года в ходе операции Power Pack американский десант высадился в Доминиканскую республику для свержения правительства. В результате страна находилась под оккупацией до сентября 1966 года. Естественно, была война во Вьетнаме с 1965 по 1973 год. И тут действительно рок-н-ролл сыграл некоторую роль в том, что войска американцы оттуда все-таки вывели. Потому что рок-н-ролльщики ужасно не хотели служить в армии, а шансы туда угодить были очень высоки. И столкнуться там в Вьетнаме можно было не только с вьетнамскими ребятами, но и с советскими ребятами тоже. Поэтому американцы и потеряли там по 50 тысяч человек только убитыми. Между прочим, вьетнамские ребята, то раскосые, то с синими рязанскими глазами, сбили там 5000 самолетов ВВС США. Вот что бывает, когда русские немного помогают. Однако на этом мнение американского рок-н-ролла утратило всякий свой вес в США. Это легко доказать на последующих примерах. В 1968 году США осуществили бомбардировку Камбоджи и Лаоса. В 1970 году в Камбоджу американские войска вторглись. В 1982-83 годах американцы осуществляли, как они это называют, миротворческую операцию в Ливане. 1983 год. Вторжение США на Гренаду. 25-27 октября 1983 года США провели операцию «Вспышка ярости», целью которой являлось вторжение в Гренаду и свержение просоветского правительства. Крупными силами американцы подавили сопротивление и установили контроль над всей этой страной. На международном уровне данная агрессия вызвала осуждение даже у союзников США. В июле 1983 года Соединенные Штаты предприняли серию военных действий в Гондурасе, которые, по мнению некоторых экспертов, должны были привести к конфликту и с Никарагуа, но и к последующему вторжению США в Никарагуа. Серия провокаций продолжалась до 1989 года, но не принесла американцам желаемого результата. Зато в мае все того же 1989 года случился очередной геополитический казус. Нет, мы говорим не про вывод советских войск из Афганистана. Там другая история. Как было? Одна маленькая, но гордая страна сменила президента. И при этом выдворила из своей страны несколько журналистов соседней могущественной державы, постоянно лезшей в дела маленькой, но гордой страны. В ответ соседняя могущественная держава ввела в маленькую, но гордую страну свои войска. Маленькую страну звали Панама, есть такая страна в Центральной Америке, на Панамском перешейке между Карибским морем и Тихим океаном. Панама хотела ориентироваться на Советский Союз, но США, чьих журналистов выгнали из Панамы, имели свою точку зрения по данному вопросу. Для защиты американских граждан, это не шутка, а официальная формулировка, в декабре 1989 года американцы ввели войска в Панаму. В чужое суверенное государство. Операция называлась, это опять не шутка, «Правое дело». Между прочим, 29 декабря 1989 года на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция с осуждением вторжения США в Панаму и требованием к США немедленно прекратить интервенцию и вывести войска с территории Панамы. В поддержку резолюции проголосовало 75 государств, против всего 20. Представители 40 стран не принимали участие в голосовании. Большинство человечества было самым определенным образом против Соединенных Штатов Америки. Ну и что там, кстати, с рок-н-роллом? Да ничего там с рок-н-роллом. Ровно как и в 1991 году, когда США начали войну в Персидском заливе. И в 1992 году, когда США ввели войска в Сомали. И в 1994 году, когда они провели операцию, не поверите, поддержка демократии, введя войска на Гаити. А в 1999 году они начали бомбардировку Югославии. 78 дней бомбили, 2300 ударов нанесли, тысячи погибших было. Операция называлась «Благородная наковальня». Хотя и этого им показалось мало, и в 2003 году они ввели войска в Либерию. Не слишком много мы слышали о протестах американского рок-н-ролла против всех этих военных вмешательств. Ну ладно, это американцы. Они, может, географию плохо знают, поэтому их рок-музыканты не очень понимают, куда их страна все время вводит войска. Но, может быть, англичане вели себя иначе? Ведь Англия — это Битлз и Роллинг Стоунс, которых так любит, например, Борис Гребенщиков. Это Стинг и это Юритмикс. Ну так давайте вспомним события последних десятилетий. В 1982 году имело место Фолклендская война. Великобритания воевала против Аргентины за британский суверенитет над Фолклендскими островами, Южной Георгии и Южными Сандвичевыми островами. И Великобритания победила. Пока Мик Джаггер и Пол Маккартни занимались какими-то другими делами, видимо. С 1982 по 1984 год Великобритания в компании с США, Францией и Италией воевала в Ливане. Затем с 1990 по 1991 в Персидском заливе против Ирака. Затем была Боснийская война с 92 по 95, в которой они снова участвовали. Затем была операция «Лис пустыни» 1998 года, когда США и Великобритания снова воевали против Ирака. Точнее, разбомбили страну ради спасения президента, как это называлось. Затем была война в Косово 1998-99 годов, когда США, Соединенные Королевства, Франция, Канада, Дания, Германия и Италия оккупировали Косово. Затем была гражданская война в Сьерра-Леоне с 2000 по 2002 год. В Сьерра-Леоне против повстанцев, которых бодрые британские ребята снова победили. И в Афганистане они тоже, как мы уже выяснили, были с 2001 года по 2021. И по сей день продолжается британская операция «Шейдер» в рамках интервенции в Ирак и в Сирию. И операция «Страж процветания» против Йемена и движения хуситов тоже продолжается. Ну и так далее. Право слово, мы не знаем, что там испытывает в связи с этим Кит Ричардс и упомянутый Стинг, но мы точно знаем, что никто из них за все эти десятилетия так и не выехал в знак протеста, например, в Израиль. Мне искренне кажется, что Владимир Семенович Высоцкий вместе с огромной частью советской интеллигенции, находившейся под некоторым воздействием умело организованной западной пропаганды, конечно бы набрался с тех лет опыта и научился бы, элементарно озирая все то, что мы описали выше, более трезво смотреть на вещи. Вы-то, дорогие мои представители рок-н-ролла, почему этому до сих пор не научились? Что с вами такое, представители российской пацифистской интеллигенции? Что за чушь вы все время несете про этот ваш пацифистский рок-н-ролл, который никаким пацифистским не является уже черт знает сколько лет, а скорее всего и никогда не являлся? И да, самое главное, слава советской армии, она была нереально крутая. Мы даже на исходе советской державы показали в Афганистане высший класс, добившись того, что все эти чертовы демократии добиться были не в состоянии, когда они туда ввели войска. И российской армии тоже слава. Она унаследовала многие прежние традиции, многому научилась и многому учится прямо сейчас. Я только не в состоянии пропеть славу российской интеллигенции, которая и тогда-то ни черта не понимала, и сейчас не в состоянии своих зажмуренных глаз раскрыть и посмотреть на мир. Тут нам обязательно скажут вот эти вот демагоги. Если кто-то в мире творит зло, это не означает, что мы тоже должны творить зло. Все это чушь непотребная, рассчитанная на российских подростков, штурмующих верхний лад. Почему? Потому что Россия имеет свои сложнейшие национальные интересы, имеет и должна иметь надежных и долгоиграющих мировых партнеров. Именно благодаря стараниям Советского Союза, как я уже выше говорил, мы сегодня и имеем этих партнеров, которые нам помогают в трудную минуту. Там, где мы вкладывались военными специалистами, прямым или косвенным военным участием, там мы и получаем теперь спасительную помощь. У китайцев, у северных корейцев, в Индии, в левых странах Африки или Латинской Америки. А Афган, скажут нам в ответ. А при чем тут Афган? А я скажу, при чем. Встречались мы тут с представителями их новых уже властей. В сущности, они наследники тех, кто воевал против Советского Союза. В целом, они должны нас по инерции не любить. Но тут другое. У них же, как вы понимаете, после нас 20 лет паслись США с их союзниками. Так вот, знаете, зачем эти ребята, бородатые, к нам приезжали в гости? Они хотят воевать за Донбасс, за новые русские территории. Слушайте, говорю, а как у вас все это в голове уложено? Если не вы, то ваши отцы и деды против советских воевали, а вы теперь к нам едете нам помогать. Они говорят, советские много добра делали. Они строили школы и больницы. Они не вывозили из Афганистана добро, они везли к нам добро. Война была, но мы зла не держим. За войну мы ответили тогда. За добро готовы сейчас отплатить. Вот такие дела, ребята. Не уверен, что вот этим вечным подросткам с электрогитарами, свисающими в области паха, можно эти вещи объяснить. Но взрослые люди ведь понимают, о чем мы ведем речь. Ведь тут еще есть взрослые люди.